Ника Климова. «В пламени осенних листьев». Глава первая. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Анна Каренина, Лев Толстой. Апрель в этом году выдался снежный и холодный. Зима не хотела отступать и вела ожесточенную борьбу с весной. Алена закончила резать колбасу и переложила ее в салатницу. Миша с самого утра чистил снег и посыпал дорожки песком, чтобы никто не поскользнулся. Женщина застыла с ножом в руках, наблюдая за мужем. Все-таки хозяйственный он у нее и надежный. И пусть на голове с каждым годом все меньше волос, а талия давно потеряна под слоем плотного жирка, но Миша был ничем не хуже других мужчин. Вон Светка постоянно на своего жалуется. Пьет, ничего по дому не делает, положиться на него нельзя. А с этим и в огонь, и в воду. Что еще надо для счастья? Алена отвернулась от окна и вздохнула. Видимо, ей этого для счастья было мало. «Мы скоро будем есть?» На кухне появилась Даша. Ей было 14, и, как все подростки, она часто выглядела недовольной, словно повидавшей в этой жизни все и оттого уже уставшей от нее. Вот и сейчас ее лоб под косой челкой некрасиво морщился, придавая еще детскому лицу неприятно взрослое выражение. В руках она неизменно держала планшет, с которым не расставалась ни на минуту. Алена взглянула на часы, что висели над холодильником. «Еще минут 30, Дашунь». «Почему так долго? Вы меня привезли в эту тьму таракань, чтобы заморить голодом?» – возмутилась девочка. «Если бы кое-кто вместо того, чтобы сидеть в интернете, помог мне, то обед был бы уже готов», – заметила женщина, перемешивая салат большой ложкой. «Мрак!» – выдохнула Даша и скрылась за дверью. Алена грустно покачала головой. С дочерью с каждым днем становилось все труднее общаться. Она уже подумывала обратиться к Веронике Сергеевне, психологу, что работала в одной с ней клинике, но что-то останавливало. Может, нежелание выносить ссоры из избы, может, признание собственной несостоятельности в воспитании дочери, а может, неистребимая надежда на то, что все само образуется. С последним было хуже. Образовываться ничего не хотела. Хорошо, что Даша еще не интересовалась мальчиками. Алена ждала этого с затаенным ужасом, изредка спрашивала у дочери про одноклассников, но та отмахивалась, закрывалась в своей комнате и подолгу оттуда не выходила. Мать отслеживала все ее страницы в соцсетях. Там пока все было в рамках приличия и ни намека на мальчиков. Можно было выдохнуть. Пока. Хлопнула дверь, вернулся Миша. Его тяжелые шаги Алена узнала сразу. Вскоре и сам муж появился на кухне, потирая озябшие руки. «Вроде все почистил. Надеюсь, до вечера снега больше не будет. А что у нас с обедом?» И он ловко утянул из салатницы несколько узких полосок колбасы. «Скоро будет готов», — Алена заглянула под крышку. Борщ уже закипал, оставалось только бросить лавровый лист. «А ты для машин расчистил площадку?» Она достала из шкафа тарелки и поставила их на стол. «Да». «Василича встретил. Говорит, скоро потеплеет». «Хорошо бы. Уже пора. Середина весны». Женщина ловко нарезала круглый хлеб. «А Дашка где? Опять в своем интернете?» «Да он тут нифига не ловит!» – раздался раздраженный девчачий крик из комнаты. «И слава богу!» – выкрикнул ей в ответ отец. «Ты на дачу чего приехала? Отдыхать или сидеть в обнимку с планшетом?» «Да нафига мне ваша дача? Мне и в городе неплохо живется». «Что за поколение?» – вздохнул Миша. «Из-за компьютера не вытащишь. На воздухе поработать не заставишь. Даже просто погулять. Вот наше поколение было совсем другим. Мы с улицы не вылезали». Он устроился за столом и, щедро отломив хлеб, тут же откусил от него добрую половину. «Не начинай!» – рассмеялась Алена, доставая из холодильника сметану и блюдце с нарезанным брусками копченым салом. «Ты как старый дед. Вот в наше время». «А разве я не так сказал?» «В наше время не было интернета». «И слава богу!» Миша оглянулся на дверь. «Слышишь, Дашка, интернет ваш зло!» «Это смотря кто и как его использует», — вступилась женщина за виртуальную сеть. «Я дочь воспитываю, а ты тут с такими речами», — проворчал муж. «Потом воспитаешь. Давайте обедать, а то мне еще курицу запекать и пропылесосить надо. Ты картошку почистишь?» «Почищу». Миша поудобнее устроился за столом, наблюдая, как жена наливает ему борщ, всегда первому. «Даша, иди обедать». «Неужели?» – донесся из глубины дома недовольный голосок. «Не ворчи», – рассмеялась Алена. Пока Даша занимала за столом свое место, женщина потрепала ее по распущенным темным волосам, среди которых затерялась ярко-фиолетовая прядь. Дочь выторговала ее за хорошие оценки по итогам третьей четверти. На большее мать не согласилась, еще не хватало в таком возрасте портить волосы химией. Дочь дернулась, освобождаясь от материнской ласки, и с хмурым видом принялась за еду. Алена последней села за стол, тяжело вздохнув. «Все-таки надо было справлять в ресторане», – произнесла она, добавляя в тарелку сметану. «Столько готовить, потом мыть, вся эта суета. Зато посидим тесным семейным кругом. В ресторане это не то. Там чужие люди, громкая музыка. Кто-то постоянно туда-сюда снует». Миша недовольно дернул головой, соглашаясь с собой. Алена промолчала. Она часто держала свое мнение при себе, стараясь лишний раз не перечить мужу. Это она переняла от матери, всегда тихой и неприметной женщины, которая не спорила с мужем, даже когда он приходил домой пьяный и не стеснялся оскорблять ее. Хоть руку никогда не поднимал, и на том спасибо. Гости вот-вот должны были приехать, а Алена только выбралась из кухни. Пробегая мимо гостиной, она заметила дочь, забившуюся в угол дивана. Планшеты, наушники – наши главные друзья. «Даша!» – гневно выкрикнула женщина. «Ты почему не переоделась?» Девочка нехотя стянула наушники и окинула себя непонимающим взглядом. «А что не так с моей одеждой?» «Даша, сейчас приедут гости, а на тебе джинсы и майка». «И что?» – все еще не понимала дочь, разведя руками. «Это же просто бабушки и дедушка, и тетя Света. Зачем для них переодеваться?» «Даша, у нас сегодня праздник», – возмутилась Алена. «Праздник у вас, а не у меня», – закатила глаза Даша. «А ты вроде как отношения к этому не имеешь». Женщина начинала терять терпение. «Что за крик? Что случилось?» Со второго этажа спустился Миша. «Вот, даже твой отец сменил джинсы на брюки», – ткнула Алена в него пальцем. «Марш переодеваться». «Но, мама, ты же знаешь, я терпеть не могу платья». Тут же заортачилась Даша, хлопнув ладонями по дивану. «Зато в них ты хотя бы на девочку похожа», – парировала мать. «Не понимаю, что ужасного в платье?» «Я ненавижу платья», – выкрикнула Даша. «Так, хватит спорить», – вмешался Миша. «Мама права, иди переоденься. Один вечер можно и потерпеть». Отец для Даши был непререкаемым авторитетом, и хотя ей совсем не нравилось, что зачастую он принимал сторону матери, она редко ему перечила. Вот и сейчас, зло схватив планшет и наушники, Даша понеслась наверх. Громкий топот по лестнице был призван выразить ее мнение о предстоящем мероприятии, а хлопнувшая дверь поставила большой восклицательный знак. «Ну почему она такая?» Алена устало посмотрела на мужа. «Она всего лишь подросток. Это пройдет». Миша попытался утешить жену. По окну полоснул свет фар. «Боже, уже гости приезжают, а я совсем не готова». Женщина сорвала с головы косынку и стремглав помчалась наверх собираться. Хорошо, хоть платье поутюжила заранее. Но что делать с волосами? Слегка завить? Заколоть? Или оставить просто распущенными? Сейчас Алена уже думала не о красоте, а о том, как все сделать проще и быстрее. И ей не хотелось заставлять гостей ждать. Да и усталость давала о себе знать. Целый день у плиты. Уборка, мытье ни одной горы посуды. Сейчас бы завалиться в кровати, и чтобы до утра никто не беспокоил. Но роль хозяйки требовала привести себя в порядок, спуститься вниз и развлекать гостей. Как-никак 15-летний юбилей свадьбы. Застегивая витые серьги в ушах, Алена в отражении зеркала разглядывала роскошный букет из 15 нежно-розовых пионовидных роз. Он стоял в пузатой вазе на столе у окна. Это было первое, что женщина увидела утром, едва проснувшись. Миша постарался. Хотя это было не в его стиле. Наверняка кто-то подсказал. Дело в том, что Алёниному мужу была напрочь чужда романтика. Да, он был надежным, верным, хозяйственным. Но красивые слова, цветы, милые подарки – это все не про него. Взгляд Алены упал на запястье. Золотой браслет лежал в бархатном футляре рядом с букетом, когда женщина утром открыла глаза. Она коснулась кончиками пальцев металлического плетения. Изящно, красиво, дорого. Скорее всего, свекровь постаралась. Если бы Миша сам выбирал подарок, то это была бы какая-нибудь вещь, крайне полезная в хозяйстве. Пылесос, кухонный комбайн, кофеварка или что-то в этом духе. Закончив с украшениями, Алена последний раз окинула свое отражение оценивающим взглядом. Разгладила несуществующие складки на идеально сидящем платье-футляре, поправила колье, чуть сбила кудри. Все, теперь можно и гостям показаться. В гостиной уже расположились родители Миши и мама Алены. Света с мужем задерживались. «Алена, ты прекрасно выглядишь!» Свекровь поднялась ей навстречу. Взгляд женщины, скользнувший по запястью снохи, убедил ее, что браслет – это однозначно не идея мужа. «Спасибо», – искренне улыбнулась Алена, обнимая Мишину мать. «Дочка, поздравляю». Аленина мать, в отличие от Мишиной, была миниатюрной и какой-то даже неприметной, всем своим молчанием и поведением, словно бы извиняющейся за свое присутствие и существование.
«Спасибо, мама».
15 лет ты терпела нашего остолопа», – взял слово свекор. Еще вполне крепкий мужчина, несмотря на уже пенсионный возраст. Густые усы придавали ему особый шарм. «Папа», – в шутку возмутился Миша. «Я знаю, о чем говорю», – отмахнулся отец, вызвав у всех смех. «Поэтому мы тут подумали и решили подарить вам путевку в Турцию».
«О!» – ошеломленно протянула Алена.
«У вас все есть. Дом полная чаша», – подхватила свекровь слова мужа. «Поэтому мы не стали покупать вам никаких вещей».
«Ну, вы даете», – высказался Миша.
«Так что планируйте свой отпуск. В июле вы едете в Турцию».
Алена вопросительно взглянула на мужа. С его отпуском всегда возникали проблемы. Можно подумать, что начальнику цеха не положено отдыхать. Но каждый раз, когда они планировали куда-нибудь выбраться всей семьей, у него на работе обязательно что-нибудь случалось. Миша в ответ лишь пожал плечами, мол, не могу ничего обещать. Но отказываться от подарка нельзя, поэтому Алена натянула на лицо счастливую улыбку и приняла из рук свекрови разноцветный конверт.
«Спасибо».
«А где моя внучка?» Тут же спохватилась женщина. «Наверняка дуется в своей комнате». «А что случилось?»
Свекровь тут же развернулась всем телом к невестке, готовая грудью защищать почем зря обиженную внучку.
«Заставили сменить драные джинсы на платье», ответил за жену Миша.
«Но что в этом плохого?»
«Попробуйте объяснить это Даше», вздохнула Алена.
«Пойду поговорю с ней», решила Мишина мать, тяжело поднимаясь по лестнице.
Свекор хотел что-то сказать, но его прервал настойчивый стук в дверь. «Наверное, это Светка с мужем. Пойду открою». Миша поднялся из кресла и скрылся в коридоре.
«Вот не прогадал Мишка с тобой», – все-таки озвучил свекор свою мысль. «Молодец, что не сдался тогда. А как ты от него бегала, как динамила, что Мишка аж голову потерял». Но все же добился он своего. «Молодец! Мой сын!»
Алена лишь скромно улыбалась и краснела, вспоминая, как после окончания медицинского университета она собиралась строить карьеру, а тут нахальный молодой сосед прохода не давал. Не один месяц она обходила его стороной, избегала встреч, сказывалась больной или безумно опаздывающей, а потом к натиску Миши присоединилась и ее мама.
Она-то и уговорила дочь обратить внимание на простого парня, тогда еще обычного электромеханика на заводе. Да и подруга Светка немало поспособствовала их якобы случайным встречам. В конце концов, Алена сдалась. А почему нет? Парень хороший, не пьющий. Бутылка пива по выходным и пара рюмок водки по праздникам не считается. И есть старенькая, но своя машина и даже однёшка, доставшаяся в наследство от бабушки. Не принц, конечно, но... Принц в жизни Алены уже был.